Молитва за умерших. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Идея молитвы за души умерших родилась первоначально в церкви около VI века и уже в VII веке приняла форму догмата. Мысль о такой молитве была открыто высказана папой Григорием Великим. Он написал целую книгу по этому поводу, содержавшую наивные, а порой нелепые истории, не имеющие ничего общего ни с Священным Писанием, ни с христианством. Догмат о молитве за умерших вошел в практику церкви только при папе Иоанне XVIII в 978 году. Связанный с этим догматом праздник умерших был установлен в 1011 году. Спустя 500 с лишним лет Тридентский собор постановил сделать обычай этот обязательным правилом веры для всех церквей Запада. Возношение молитв за умерших и ходатайство за них шли рядом с развитием учения о чистилище. В чистилище, по учению Западной Церкви, пребывают все без исключения души, мало-помало очищаясь в течение положенного Богом времени и приготовляясь к вступлению в Царство Небесное. О существовании чистилища Священное Писание решительно ничего не говорит. О чистилище нет упоминаний ни в Ветхом, ни в Новом Заветах, ни у апостолов, ни у отцов Церкви. Истинные христиане первых четырех столетий, понесшего на себе вину всего мира, и во все века спасающего всякого приходящего к Нему. Слово Божие совершенно ясно говорит, что Христос грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, и что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. 1 Петра 2:24, 1 Иоанна 1:7. Учение о чистилище умаляет силу и необходимость искупительной жертвы Христа, а поэтому противно истине и духу апостольского благовестия. Учение о чистилище как бы утверждает, что голгофских страданий и пролитой за нас грешников Христовой крови недостаточно для оправдания верующего, и поэтому для полного спасения человека необходимо еще очищение огнем чистилища. Учение о чистилище прямо противоречит Слову Божию. Вспомните о богаче и Лазаре, Лука 16 глава. Здесь Христос открыл человеку тайну всего загробного мира. Если бы в потустороннем мире было чистилище, Христос никогда бы не сказал, что душа Лазаря была отнесена ангелами на лоно Авраамова, или «Где я, там и слуга мой будет». Иоанна 14:3, Лука 16:22. Вспомните случай с разбойником на кресте. Кто, как не этот грешник, нуждался в очищении огнем чистилища, но тем не менее Христос сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Лука 23:43. Прочтите послание апостолов. Апостол Павел никогда не писал бы с такой определенностью о том, что спасение доступно каждому грешнику уже здесь на земле, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава. Апостол Иоанн никогда бы не написал: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Откровение 14:13. Кроме всего сказанного, не забудем, что учение о чистилище, которое вошло в церковь около 600 года по рождению Христа и получило полное признание почти 1000 лет спустя на Тридентском соборе, на протяжении всей истории Западной Церкви являлось легальным источником наживы и самых грубых злоупотреблений клира. До сих пор миллионы правоверных должны платить по установленной церковью таксе за молитвы об усопших, за умиротворение душ, находящихся в чистилище, за сокращение срока пребывания в чистилище и за другие ходатайства об умерших. Бедному люду, которому недоступна оплата за упокойных мест, не приходится и рассчитывать на какое бы то ни было облегчение мук чистилища или на сокращение срока пребывания в нем. Какое извращенное представление о Христе! Он всегда был на стороне бедных. Но если в Западной Церкви молитва об усопших основана на чистилище, то в Церкви Восточной молитва эта зиждется еще на более хрупком основании. отрицая учение о чистилище и признавая существование великой пропасти между душами умерших, верующих и неверующих, православная церковь учит, что ад побежден страданиями Христа, что смертью Христа открыт свободный переход из ада в рай, но что этим переходом сами хотящие перейти воспользоваться не могут. Вот почему ответственность за их вечную участь возложена Богом на живущих. Те, кто еще на земле, должны содействовать спасению родных и близких молитвами за них. Но столь своеобразного богословского толкования, по-видимому, недостаточно даже для самой церкви. А посему она тщетно старается подкрепить свое толкование еще другими соображениями, как то, пока не совершит окончательный страшный суд над умершими. Возможно, перемена, нужно только, чтобы кто-либо об этой перемене позаботился. Души умерших всегда живы у Господа, а посему ту любовь, которую мы питаем к умершим, любовь, которая никогда не прекращается, мы должны проявить в молитве за умерших, за тех, кто ждет еще своей вечной участи, где ждет не говорится. Наши умершие братья, учит православная церковь, почти все согрешили грехом не к смерти, а поэтому сказано: молитесь друг за друга, и Бог даст ему жизнь. Иакова 5:16, 1 Иоанна 5:16. Вот мы, православные христиане, и молимся за них, учит церковь. Что же говорит по этому поводу Священное Писание? Оно говорит, что ад по-прежнему существует, что по-прежнему существует великая пропасть, и что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Слово Божие непреложно. Осужденный на вечные мучения богач просит Авраама не о том, чтобы воспользоваться молитвами оставшихся в живых пяти братьев, а о том, чтобы этих братьев самих предупредить об ожидающей их вечной погибели. Богач говорит Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Лука 16, 27 и 28. Христос на Голгофе приобрел вечное искупление, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16. А не проложил мост из ада в рай, пользуясь которым не раскаявшийся грешник может избежать его божественно справедливого суда. Апостол Павел говорит: «Если всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении?» Евреям 2, 2 и 3. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет?» Евреям 10, 28, 29. Бог нигде и никогда не возлагал ответственности за вечную участь нераскаявшегося грешника на его родственников или близких друзей. В вопросе спасения каждый человек ответственен сам за себя. Наши молитвы, какими бы сильными ни были, недостаточны, чтобы спасти нас самих. Как же могут они содействовать спасению других? Если бы молитвами можно было спастись, тогда Христос напрасно умер. Тогда можно было бы обойтись и без Его искупительной жертвы. Однако Слово Божие говорит, что нет ни в ком ином спасения. Деяниям апостолов 4:11. Вечная участь человека, окончательная и неизменная, определяется здесь на земле. Мысль о том, что для умерших нет пока окончательного суда, ни на чем не основана. Все Священное Писание свидетельствует, что человек может быть уверен в своем вечном спасении или гибели здесь, на земле. Христос призывает людей к покаянию и возрождению свыше, к той необходимой перемене, без которой человек не может войти в Царство Божие. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3, 3. Всякий, кто уверовал во Христа и оставил греховную жизнь, получает от Бога уже здесь на земле прощение грехов и вечную жизнь. Христос говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Перемена сердца, перемена испорченной природы человека должна произойти еще до смерти. После смерти нет покаяния, нет прощения, невозможны перемены. Вот почему Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Добавляя, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Христос подтверждает эту истину. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и в аде, будучи в муках. Лука 16:22. Разбойнику Христос сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». О неверующих же читаем следующее: «Неверующий уже осужден». Иоанна 3:18. «Неверующий в Сына не увидит жизни». Иоанна 3:36. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». 2 Петра 2:3. Наконец, повеление апостола Иоанна молиться о тех, кто согрешил грехом не к смерти, совершенно не относится к людям умершим. Это повеление не может быть отнесено даже к живым верующим людям, и тем более к неверующим, отвергшим благодать Божью. «Не о том говорю, чтобы он молился», добавляет апостол Иоанн. 1 Иоанна 5:16. Послание было написано апостолом Иоанном к членам христианских общин, то есть к людям уверовавшим, принявшим дар Христова спасения, к людям уже спасенным. Грехи не к смерти, о которых апостол упоминает, были теми грехами, которые свидетельствовали о неосвященной жизни человека, искупленного и спасенного по благодати Христовой. Что же касается греха вообще, то нет такого греха, который не был бы к смерти. «Ибо возмездие за грех – смерть». Римлянам 6:23. Мы, люди, не можем ни замолить, ни искупить самого малейшего греха. Но в то же время, какими бы тяжкими грешниками мы ни оказались, если мы принимаем Иисуса Христа как жертву умилостивления за наши грехи, мы можем сказать: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». И ранами его мы исцелились. 1 Петра 2:24. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Христос принимает всякого кающегося грешника. Христос прощает кающегося, дает ему благодать и силу Духа Святого, уверенность и радость спасения. Спасенный грешник вступает на путь освящения и следования за Христом. Но идя за Христом, прощенный способен еще по своей неопытности допускать те или иные упущения, промахи и падения. Но ошибки эти не к смерти. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 5:18. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 2:1-2. В жизни нераскаявшегося грешника всякий грех к смерти. Человек, не принявший прощение, которое Бог предлагает ему через Иисуса Христа, совершает непростительный грех. За таких грешников мы должны молиться, пока они еще живы, направляя все наши усилия к тому, чтобы примирить их с Богом, ибо после смерти плач и скрежет зубов. Матфея 8:12. Молитва о грехе не к смерти в жизни верующего весьма необходима, ибо все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но если спасенный человек умирает, тогда вместе со смертью его прекращается и путь христианского освящения. Посему молитвы наши о нем излишни. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Откровение 14:13. Смерть верующего – начало вечного блаженства. Блаженные. В каких молитвах они нуждаются? когда сам Бог отрет всякую слезу с очей их, и не будет уже ни нужды, ни болезни, ни плача.